Кыргызстанда саат 8, Обода Азаттык радиосу. August 22 дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Үй жайы жок үлкөндөр. Атка минерлердин 2015 жылга толтурган декларациясында көбүнүн үй жайы жок, байкуш болуп чыгышты.
Мен азыр Бишкекте жашайм, квартирада жашайм. Квартирантмын. Бишкекте үйүм жок.
Британияда радикал динаятчы Анжем Чаудари тыюу салынган ислам мамлекети тобун колдоого чакырган үчүн соттолууда.
Кезинде адам укугун коргоочу жана жарандуктар боюнча адис катары иштеген динаятчы бир ирет Британияда жумуштук үчүн эмес, жихад үчүн жөөлөк пул алып жатам деп шакаба дагы чеккен.
Алдыда чет элдик гезит журналдарга чыккан акыркы макалаларга серепте салабыз. Азаттык радиосу менен болуңуз. Саламатсызбы баяндар топтомуна бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо соңку жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Сөз эркиндигин коргоо комитети Орунбеков тандаган милиция кызматкерлерине кылмышын козгоонун талап кылууда. Бул тууралуу аталган комитет бийлик өкүлдөрүнө күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине жазган кайрылуусунда айтылат. Кайрылууда сөз эркиндигин коргоо комитети конституция ар бир жаранын эркиндигин жана жеке турмушунун кол тийбестигин кепилдешин белгилеп, конституцияны жана мыйзамдарды одоно бузуу менен журналист Айыр Орунбековдун жеке жашоосуна милиция кызматкерлери тарабынан өзүн билемдик менен негизсиз келгишкени боюнча каршылыгын билдирген. Ошондой эле анда укук коргоо органдарынын кызматкерлери эмне себептен, кандай максатта Дайыр Орунбековду жана анын үй бүлөсүн байкоого алып жатканы тууралуу суроо берилип, мындай жашыруун байкоо ыкмалары мыйзамсыз жана негизсиз деп айтылат. Сөз эркиндигин коргоо комитети Дайыр Орунбеков карата жүргүзүлүп жаткан тартип коргоо органдарынын мыйзамсыз иш аракеттерин токтотууну жана Орунбеков тууралуу маалыматтарды мыйзамсыз түрдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып чогулткандыгы үчүн ал кызматкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылган. Журналист Дайыр Орунбеков анын белгисиз адамдар аңдууга алганын, бирок кийинчерээк алар Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн кызматкерлери болуп чыкканын билдирген эле. Ички иштер министрлиги болсо бул кызматкерлерди иликтеп жаткандыгын маалымдаган. АКШ өз аскерлерин коргоп аларын Орусияга эскертти. Эгерде америкалык аскерлер Сирияда урустардын же өкмөт аскерлеринин бомболоосуна туш болсо, АКШ аларды коргоп аларын эскертти. Бул тууралуу 21 августта американын Сириядагы аскерлеринин кол башчысы Стивен Таунсенд маалымдады. Анын айтымында АКШ тарап өздөрүнүн аскерлери турган жерлер тууралуу маалыматты Орусияга берген, ал эми Орусия ушул эле маалыматты Сириянын өкмөттүк аскерлерине берди деп ишенет Таунсенд. Мурдараак Асаддын күчтөрү Хазаке шаарындагы курдтор көзөмөлдөп турган аймактарды бомбалаган. Ал жерде террорчулукка каршы курдтор менен кызматташ жүргөн америкалык инструкторлор да соккунун алдында калышкан болчу. Бүгүн Бишкекте конституцияны өзгөртүү боюнча талкуу болот. Анда бир нече баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүү зарылчылыгы. Конституцияга өзгөртүү киргизүү менен президент жана премьер министрдин укуктары депутаттарга караганда бекемделип калабы, улуттук кызыкчылыктан идаралык кызыкчылык бийик туруусу керекпи деген сыяктуу маселелер каралат. Талкууга жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов, эксперттер, юристтер, экономисттер катышат. Парламенттеги ата мекенден башка 4 фракция конституцияны өзгөртүү демилгеси менен чыгып, анын көзүндө жалпы референдум калып чыгууну сунуштаган оппозиция жана ата мекен фракциясы муну бийликтин бир колго топтолуусуна мүмкүнчүлүк түзөт деп белгилеп каршы пикирин билдиришүүдө. Евробиримдик Түркияга визасыз кирешим киргизүүнүн шарттарын эскертти. Эгерде расмий Анкара өзүнө коюлган шарттарды аткарса, түрк жарандары октябрь айынан тартып евробиримдикке визасыз кире алышат. Бул тууралуу 21 августта биримдиктин башчысы Жан-Клод Юнкер билдирди. Анын сөзү боюнча Түркия оппозиционерге карата антитеррордук мыйзамдарды иштетүүнү токтотууга тийиш. Бул талап түрк бийлигине гана эмес, түрк өкмөтүнө да тиештүү. Эгер талаптар аткарылбаса, Режеп Эрдоган эмне үчүн түрк эли Европага визасыз кире алышпай калганын элине түшүндүрүп берүүгө керек. Өткөн аптада Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу евробиримдик түрк жарандары үчүн визасыз режим киргизүүдөн баш тартса, өз өлкөсү качкындар боюнча келишимден чыгаарын билдирген эле. Ал виза режимин жоюу евробиримдик менен түзүлгөн качкындар боюнча келишимден бир бөлүгү экенин эскертип, анын тез арада аткарууну талап кылган. Түркиянын президенти үйлөнүү тойдогу жардырууну өспүрүм уюштурган деп билдирди. Газиантеп шаарындагы 51 кишинин жанын алган жардырууну 12-14 жаштагы өспүрүм ишке ашырган түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшембиде билдирди.
Gaziantep'te Şahin Bey'de bir
Газантептеги үйдү тойду 12-14 жаштагы өспүрүм бомба жардырган. 91 киши жаракат алды, 17 адамдын абалы оор. Ал эми үйлүү бир киши налыт болду, деди президент. Түрк бийлиги окуяны теракт деп сыпаттап, анын артында ислам мамлекети террорчулар топтурларын айтып чыкты. Аталган уюм азырынча жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Жардыруу дешемиге караган түнү үйлөнүү өлпөт тоюна келген адамдар майрамдоо үчүн көчөгө чыккан учурда болгон. Келген коноктор жана жашчы ойлор күрт болгон, мерт болгондугу кабарланууда. Газантеп Түркиянын түштүгүндө Сирияга чектеш жайгашкан шаар, учурда Сириянын бул аймагында жихадчылар менен күрдтөрдүн куралчан күчтөр арасында кагылышуулар уланып келет. Бүгүн Риодогу Олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Оюндун жабылыш аземинде Кыргызстандын тусун Азиянын чемпиону Айсулуу Тыныбекова көтөрүп чыкты. Олимпиаданын жабылыш салтанатына кыргызстандыктар Бишкек убактысы боюнча 22 августта саат 5:00 күбө болушту. Кыргызстандан Рио Олимпиадасына 19 спортчу катышты, бирок байгелүү орундарга жете алышкан эмес.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожубаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азыр эми аба ырайы. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткөнө түпкүн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй облусунда 26-31, Талас жергесинде 25-30, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 28-33 градус ысык, ТС Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот. Бишкекте асман булуттуу болуп күн күркүрөшү мүмкүн, 28-30 градуска чейин күн ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Жогорку саясий жетекчиликтин жана аткаруу бийлигиндеги кызматкерлердин 2015 жылы толтурган декларациясы жарыяланды. Бул ирет дагы бир топ аткаминерлер декларациясында үй мүлкү жана ишкердик объекттери тууралуу үстүрт маалымат берүү менен гана чектелишти. Ошол эле кезде айрым министрлер менен жетекчилердин тапшырган декларациясы такыр эле жарыяланган жок. Муну мамлекеттик кадр кызматы маалыматтардын кезек кезеги менен иштелип чыгышы менен түшүндү. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Толтурулган декларацияларды жалпылап талдап чыкканда көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлердин үй мүлкү жана кошумча киреше булактары жок болуп чыкты. Муну менен аткаруу бийлигинин көпчүлүк өкүлдөрү жалгыз мамлекеттен алган маяна менен гана күн кечирип жатканын расмий түрдө тастыкташкан. Мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында аткаминерлердин үй мүлкү тууралуу маалыматтар алфавиттик тартипте жайгаштырылды. Анда алгач эле Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун декларациясында анын ушул күнгө чейин эч кандай үй мүлкү жок экени көзгө урунат. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов дагы буга чейин толтуруп келген декларациясында көрсөтүлгөндөй эле жеке менчик турак жайына ээ боло элек болуп чыкты. Каржы министринин мурдагы орун басары, ага чейин бюджет саясаты башкармалыгын жетектеген, жакында эле эсеп палатасынын аппарат жетекчилигин өткөрүп берген Самат Кылжыевдин наамында чакан жертилкеси жана автоунаа токтотуучу гараж гана катталган. Самат Кылжыев көп жыл каржы тармагында иштеген менен ушул кезге чейин чынында эле үйү же батири жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Өзүмдүкү жок, мен жерим бар да, үй салып аткам где-то 2-3 жыл болду салып атканыма. Участка бар, жер бар. Үй салып бүткөндөн кийин анан документтер алгандан көрсөтөм да, азыр пока жер участкасын көрсөткөнмүн. Гаражым бар. Буга чейин мен эне атам менен чогуу турчумун да. Анан үйлөнгөндөн кийин бөлүнүп жер алып, жерге үй салып баштагам да.
Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун мурдагы төрагасы Шералы Абдылдаев ишенин башкаруусуна өткөн бизнесте 44% үлүшү жана аянты көрсөтүлбөгөн жер тилкеси бар экенин көргөзүп, бирок ошол эле кезде үй мүлкү жок экенин белгилеген. Социалдык фонддун дагы бир мурдагы төрагасы азыркы учурда биринчи вице премьер министр болуп иштеп жаткан Мухаммедкалый Абулгазиевдин дагы турак жайы жок болуп чыкты. Ошол эле кезде айыл чарба министри Турдуназир Бекбоевдин наамына 5 гектар гана токой катталып, анын дагы жеке менчик турак жайы жок экени белгилүү болду. Айыл чарба министри Турдуназир Бекбоев учурда Бишкекте батирде ижарада турарын айтып өттү.
Мен азыр Бишкекте жашайм, квартирада жашайм. Квартирантмын. Бишкекте үйүм жок. 2014 келгем, 2014 жылы күзүндө келгем, 2014 жылы күздөн бери ошо барака-барака квартираларда көчүп жашайм. Негизи болгон, мурда болгон, мына мен балама оформить этип бергем да. Жооп берем да, ал туура толтурбай, жалган толтурсаң эртең эле чыгат да бардык нерсечи. Анан бардык ошол жерге декларация көргөзүлгөн нерселердин бардыгы туура да. Мен жалган жазып коюп эртең жооп бергенге тоже каалабайм да. Эми жакын туугандарым, балдарым эми чоңоюп өзүнчө чыгып кеткен дем, алардыкын ал өзүнө өзүн оформлейт. Алардыкы мен кантип оформлейт дем, же аларга кантип оформлейт берем?
Өлкөнүн жогорку саясий жетекчилиги тапшырган декларация мурдагы жылдардагыдан эч кандай деле айырмаланбайт. Президент Атамбаевдин наамына катталган кыймылсыз мүлк жана жер тилкелерине мурдагы жылдардагыдай эле кошумча алымчалар дээрлик киргизилген эмес. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков да жана анын үй бүлөсүндө мурдагыдай эле 160 чарчы метр үй, жер тилкелери, сарай, айдоо аянттары жана жайыттар бар экени көрсөтүлгөн. Буга кошумча аянты көрсөтүлбөгөн соода күркөсү дагы кирише декларациясында жүрөт. Мурдагы өкмөт башчысы Темир Сайриевдин өзүндө 264 чарчы метрлик үй, жубайында батир жана дача катталганы көрсөтүлгөн. Бирок Темир Сайриевке караштуу мурда ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилген ишкердик объектилери эмнегедир 2015 жылдын кирише декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Мурдагы транспорт министри, азыр президентке кеңешчи болуп иштеп жаткан Калыкбек Султановко жана анын үй бүлөсүнө таандык делип, эки үй жана турак жайлык эмес имараттар көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде анын Авангард Стил жана Элизавета сыяктуу курулуш компанияларынын мүлктөрү кирише декларациясына киргизилген эмес. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов анын үй бүлөлүк ишкердигине таандык болгон кыймылсыз мүлктүн бардыгы эбак эле ишкер өнөктөштөрүнө ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилген жагдайга мындайча токтолду.
Ишкерлик объекттери эми өзүңүздөр билгендей, мен баягы 2011 жылдын аягында министрлик кызматка кеткенимди билесиздер. Ошол учурда мен Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде бүт ошо өзүмө тиешелүү компаниялардын баарын өткөрүп бергем башка кишиге. Ошолор азыр баягы менин исмимде жок да, мындайча айтканда мага карабайт, толугу менен өткөрүп бергем. Себеби биздин мыйзам ошондой, эми өзүмдө үй бар, жашашым керек да бир жерде.
Эксперттердин баамында мурда ишкердикте жүрүп, кийин мамлекеттик кызматка келген жогорку эшелондогу аткаминерлердин көпчүлүгү үй мүлкүн жана бизнесин толук ачык көрсөтүүдөн жалтайлаган жагдайлар бар. Мына ошондуктан алар аш керек көптөй көрүнчү үй мүлктөрүн башка бирөөгө жаздырып, өзүнө тиешелүү чакан бөлүгүн гана кирише декларациясында белгилеп жаткандай. Анткени мамлекеттик жетекчи кызматта туруп, аткаминердин жакындары ишкердик менен алектенген учурларда тендерлерди өткөрүүдөгү кызыксылыктардын кагылышуусунан улам каршылаш тараптын жана коомчулуктун курч айыптоосуна дуушар болгон саясатчылар да аз эмес. Алардын бири мамлекеттик каттоо кызматынын учурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев өзүнө караштуу компаниялардан эбак эле кутулганын төмөндөгүчө баяндады.
Бизнес жок да, менде мамлекеттик кызматтамын азыр. Өзү закон боюнча ушундай да өзү. Андан кийин ал компания градиентов сатылып бергенден кийин андан ары сатып ийишпе деп анын бирөтоло жок да, ал уже жоюлуп кеткен, анын баары жоюлду. Уже бизнестин баарын тиги улам баягы жөн эле неме кылсаса деле саясий инструментке айландыра бергендиктен компаниянын баары жоюлган, уже сатылган, и жок, уже жок компания. Маселе жок, уже биз өткөзүп бергенбиз, азыр уже чисто биздики мамлекеттик службада да. Кыймылсыз мүлкүм бар көрсөтүлгөн, мына жерде үйүм, квартирам бар 183 квадрат. Андан сырткары кели чегимдин бир үйү бар, катталган Токтогул көчөсүндө частный дом. Андан сырткары участоктор бар, майда чүйдө, баягы айыл жериндеги сельхозназначениедеги, ал баары көрсөтүлгөн.
Ошол эле кезде мамлекеттик кызматчылардын 2015 жылдын декларация толтуруу өнөктүгүнүн жыйынтыгы боюнча үй мүлкү тууралуу маалыматтары коомчулукка жарыяланбай калган аткаминерлер да бар. Тизмеден азыркы учурдагы вице премьер министрлер Гүлмира Кудайбердиева менен Олег Панкратовдун үй мүлкү туурасында маалыматтар табылган жок. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун, анын биринчи орун басары Аалы Карашевдин, дагы бир орун басары Икрамжан Илмияновдун, коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун жана президенттин кеңешчиси Бусурманкул Таабалдиевдин үй мүлктөрү боюнча толтурулган кирише декларациялары расмий сайтка жарыяланган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин жана анын орун басарларынын үй мүлкү туурасында дагы маалыматтар жок. Буга кошумча өкмөттөгү айрым министрлер менен кээ бир мекеме жетекчилеринин дагы мүлктөрү туурасында маалыматтар ал тизмеге киргизилбей калган. Антке менен мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева муну маалыматтар базасынын толук иштелип бүтө электиги менен байланыштырды.
Биз азыр только высшее руководстволарды кылабыз да, отдельночи 5-6 кишини администрациянын аппараты, өкмөттүн аппаратын кийин график боюнча алар ошол азыр айыл өкмөттөрү бүткөндөн кийин ошолор графикте кийинкиси алар. Биз жылга приказ түзөбүз да, ошол графикти бекитипчи, ошол графиктин негизинде анан биз публикация кылабыз. Калгандары болсо аппараттын сотрудниктери менен чогуу график боюнча кетет. Азыр эми сентябрлардын башында публикация болуп калышат да.
Мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында жарыяланган тизмеде ички иштер министринин орун басары Курсан Асановда 3 батир бар экени көрсөтүлүп, жакындарынын наамында ишкердик объектиси катары бир эле чаштарач катталыптыр. Чегара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаевдин өзүнүн үйү жок болгону менен анын жакынына катталган эки бөлмөлүү батири бар экен. Ошол эле кезде анын биринчи орун басары Бакыт Жылтыровдун жакындарына бир батир катталган. Бирок Бакыт Жылтыров ушул кезге чейин мамлекеттен турак жай ала электигин айтып, учурда батирде ижарада жашап жатканын мисал келтирди.
Менде жок. Боло элекмин. Мен жакында берет деп атат, анан азырынча бере элек. Квартирада турам. Алабызчы кезектемин, жакында Кудай буйруса алабыз деп жакшы.
Ошол эле кезде куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев өзү ушул күнгө чейин болгону 8 соттук жер тилкесине гана ээ болуп, бирок мамлекеттик кызматтын түйшүгүнөн уламбы, мына ошол жер тилкесине дагы турак жай салууга кол бошобой жүргөнү белгилүү болду. Анткени менен мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин өзүнө катталган турак жайы болбогону менен жакындарында бир батир, бир үй жана 600 чарчы метр жер тилкеси бар экен. Генштабтын башчысынын биринчи орун басары Куанычбек Орозматовдун өзүнө же жакындарына катталган эч кандай кыймылсыз мүлкү жана турак жайы жок болуп чыкты. Генералдык штабтын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бакыт Эргешбаев аталган аскер жетекчилеринин чынында эле үй мүлкү жокпу деген суроого расмий каттын негизинде гана жооп берилерин айтты. Мына ушундай эле көрүнүштөн тышкы иштер министрлиги дагы куру калган эмес. Тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкиевдин наамына катталган үй же болбоду дегенде чакан батир да жок болуп чыкты. Тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкиев жеке турак жайынын жоктугунан улам азыр ата энесинин үйүндө жашай турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Жок. Ата энемде бар, менде жок. Мага жазылган. Ата энемде бар. Ата эне менен турам.
Бирок аткаминерлердин мына ошол мыйзам талап кылган декларацияларда келтирилген маалыматтарына канчалык ишенүүгө болот? Алардын үй мүлкү туурасында маалыматтар кийин текшерилип чыгабы? Анткени 2012 жылы мамлекеттик кадр кызматынын астында бул тармакты иликтөө боюнча атайын мекемелер аралык комиссия түзүлгөн болчу. Аталган мекемелер аралык комиссиянын курамына салык кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы жана укук коргоо органдары сыяктуу 12 мамлекеттик бийлик органынын өкүлдөрү киргизилген эле. Буга чейин мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Нурканбек Момуналиев декларацияда үй мүлкү тууралуу жалган маалымат берген аткаминерлерге чара көрүлө турганын айткан болчу.
Ошол декларациялар, айрыкча саясий кызматтагы иштегендердин декларациялары 12 мамлекеттик органга жөнөтүлөт текшерүүгө. Каттоо кызматында, башка юстиция министрлигине, улуттук жана статистикалык комитетине, ошондой органдарга жөнөтүлөт. Эгер ошол туура эмес дал келбестиктер чыкса, ким көрсөтпөй койсо эгер өзүн менчигин, ошолордун баарын тең тизмеси такталып туруп, ошол комиссиядан каралып, анан кийин мындан ары кароого башкы прокуратурага жөнөтүлөт. 700 жакынго дейм, 700 ашык кызматчылардын декларациясында дал келбестиктер чыкты. Ошонун баарын тең биз башкы прокуратурага жөнөттүк. Эми башкы прокуратура азыр ар бири менен иштейт.
Кирешелер тууралуу декларацияны толтуруу эл аралык тажрыйбада кеңири колдонулат. Бул бийлик өкүлдөрүнүн байлыкты каяктан топтогондугу тууралуу ачык айкындыкты камсыз кылат. Мунун ошол эле кезде коррупциялык иштерге жол бербөө максаты да бар. Бирок Кыргыз Республикасында бул декларацияны толтуруу жагы милдеттендирилгени менен анда келтирилген маалыматтар текшерилип, ага жараша аткаминерлерге чара көрүлгөн учурлар ушул күнгө чейин каттала элек. Анткени буга декларациядагы жазылган маалыматтардын туура эместиги үчүн жоопкерчиликке тартуу чарасы мыйзамда так каралбаганы себеп болуп келген. Бирок быйыл парламент мыйзамга мамлекеттик кызматкерлердин кирешесин гана эмес, эми чыгашаларын көрсөтүүгө дагы милдеттендирген жобону киргизди. Мына ушуга байланыштуу мыйзам бузууга жол берген аткаминерлерге чара көрүлүп, кээ бир учурларда кылмыш жаза кодексиндеги мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде жоопкерчиликке тартууга негиз бар дешет укук таануу жаатындагы адистер. Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматы боюнча 2015 жылы толтурулган декларациялар боюнча 2087 мамлекеттик кызматкердин тапшырган маалыматтары текшерүүдөн өттү. Бирок анын жыйынтыктары туурасында азырынча бул мекеме коомчулукка ачык маалымат бере элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, аткаминерлер толтурган декларация тууралуу кеңири макаланы сиз Азаттык чекит орг деген сайттан окусаңыз болот. Биз ал макаланы үй жайы жок үлкөндөр деген аталышта сайтка жайгаштырганбыз. Кыргызстанда саат 8:18 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. АКШ эгерде Америкалык аскерлер Сирияда орустардын же өкмөт аскерлеринин бомбалоосуна туш болсо, Вашингтон аларды коргоп аларын Москвага эскертти. Бүгүн Бишкекте эксперттер, юристтер жана экономисттер катышкан талкуу болот. Анда конституцияны өзгөртүүнүн күнгөй тескейи талдоого алынмакчы. Кече Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданган билдирүү таратышкан эле. Иракта Ислам мамлекети террорчулук тобунун 36 мүчөсү дарга асылды. Сөз эркиндигин коргоо комитети журналист Дайырбек Орунбековду милиция кызматкерлери аңдып жүргөнү боюнча чара көрүүнү талап кылды. Евробиримдик Түркияга визасыз режим киргизүүнүн шарттарын эскертип, эгерде расмий Анкара өзүнө коюлган шарттарды аткарса, түрк жарандары октябрь айынан тартып Евробиримдикке визасыз кире алышарын маалымдады. Риодогу Олимпиада оюндары бүгүн жыйынтыкталды. Анын жабылыш салтанатына кыргызстандыктар Бишкек убактысы боюнча бүгүн саат 5:00 күбө болушту. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз азаттык чеки торг эми эл аралык баян. Британияда радикал динаячы тыюу салынган Ислам мамлекети тобун колдоого чакырганы үчүн соттолот. Анжем Чаудари ага коюлган айыптарга караганда 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Буга чейин Британиядан ал жерде туулуп өскөн мусулмандардын жүздөгөндөрү Ирак менен Сириядагы жихатчыларга кошулуп кетишкени айтылган. Улан Алымкулулу бул боюнча толугураак баяндап берет.
49 жаштагы Анжем Чаудари Британияда таанымал ошол эле учурда чуулгандуу динаятчы катары дагы белгилүү. А маселен ал 2001 жылдын сентябрында АКШда ири террордук чабуул жасаган саудиялыктарды колдоп чыккан. Бир ирет Британ канышасынын ордосу Букингем сарайын мечитке айлантууну көздөрүн айтканы жайыдагы бар. Ал ошондой эле 2005 жылы Лондондо радикал исламчылар жасаган бомба чабуулдарды айыптоодон дагы баш тарткан. Кезинде адам укугун коргоочу жана жарандуу укуктар боюнча адис катары иштеген динаячы бир ирет Британияда жумуштук үчүн эмес жихад үчүн жөөлөк пул алып жатам деп шакаба дагы чеккен. Карама каршылыктуу жана талаштуу сөздөрдү дембе дем айтып жазганына карабай Чоудари согуштун аракеттерге аралашты деген ырастоолор такай четке кагып келген жана ага буга чейин терроризмге байланыштуу эч айып коюлган эмес. А мурда британ тергөөчүлөрүндө бул үчүн жетиштүү далил дагы болбогон. Бирок эми өткөн аптада Лондондогу борбордук кылмыш соту былтыртан бери жүрүп жаткан териштирүүлөрдүн жыйынтыгында динаятчы Анжем Чаударын жана анын 33 жаштагы жакын кызматташы Мизанур Рахманды Ислам мамлекети экстремисттик тобун колдоого чакырган үчүн күнөөлүү деп тапты.
These two individuals, you know, they are significant. They have a significant standing within the communities here.
Аталган эки адамдын бул жердеги жамааттарга таасири абдан чоң. Бирок сиз алардын Улуу Британиядагы жана чет өлкөлөрдөгү ишмердигин карасаңыз, алар террористтик уюмду колдоп, кубаттап жатышканын унутпоо керек. Алардын ошондой эле Аль-Мухаджирун уюму менен алака катышы бар. Улуу Британияда тыюу салынган бул уюмдун тарыхына көз чаптырсак, анын бир нече жылдан бери көптөгөн террордук чабуулдарга байланышы болгон. Андыктан биз олуттуу иликтөө жүргүздүк. Соттолуп жаткан бул эки адам чындап эле коопсуздукка коркунуч жаратат.
Дейте, Британ полициясынын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Дин Хейдон. 2014 жылы камалып кийин кайра күрөө менен бошотулган Анжем Чоудариге жана анын кызматташына карата сот өкүмү эми сентябрь айында жарыяланат деп күтүлүүдө. Алар 10 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Британ тергөөчүлөрү бул ирет Чоудариге айып коюуда терроризм боюнча 2000 жылы кабыл алынган мыйзамдын жоболорун негиз кылып алышты жана далил катары радикал динаячынын социалдык медиадагы посттору менен чакырыктарын келтиришти. Рейтер агенттигин жазганына караганда Чоудари социалдык медиадагы постторунда Ислам мамлекети террордук тобунун жол башчысы Абу Бакр ал-Багдади жарыялаган халифатка берилгени жана ага колдоо көргөзүү мусулмандардын парыз экендигин белгилеп, өз жактоочторун мына ушундай кадам жасоого үндөгөн. Британ бийликтеринин эсебинде Ирак менен Сирияга Ислам мамлекети тобунун катарында согушуу үчүн Британиянын кеминде 800 ашуун жараны кеткен. А бул Британ армиясына кызмат кылган мусулмандар санынан дагы көп дегенди билдирет. Алардын жарымы кайра өлкөгө кайтып келсе, 200-дөйү уруш талаасында мерт болгон. Азыркы премьер-министр Тереза Мэй ички иштер министри кезинде Ислам мамлекети тобунун катарында жүргөн британиялыктарды жарандыктан ажыратууну дагы сунуш кылган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Албетте, өркүнгө байланыштуу кандайдыр бир маалыматтарыңыз болсо, эскерүүлөрүңүз болсо, бизге жөнөтүңүз. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Эми дүйнөлүк басма сөзгө сереп салабыз. Чет элдик гезиттердеги макалалар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
1991 жылкы төңкөрүшкө чейинки Советтер Союзу жана Орусиянын жакынкы тарыхына сереп салган Foreign Policy журналы орустар канчалаган тоталитардык же авторитардык бийликтин кучагында болбосун, революциялык маанайын эч ким өлтүрө албастыгын белгилейт. 91 жылдагы төңкөрүш Орусиянын келечегин таптакыр башкан укка бура турган окуя эле. 70 жыл бою инсандык кызыкчылыктарды көзгөлбөй, адамдын ар намысынан бүтүндөй бир системаны өйдө койгон бийлик кулаган. Ал бийликтин армиясы эбегейсиз эле. Мектептеринде дааратканы таза суу болбосо да, кубаттуу армияны багууга Советтер Союзу болгон каражатын жумшачу. Бирок ошол Америка Кошмо Штаттары, Кытайдан да чоң армиясы бир нече күндүн ичинде тыптыйпыл болуп таркап кетти. Орусияда 1995 жылдардан тартып сөз эркиндиги пайда болду. Базар экономикасы инсандын жеке өзүнө багытталган жашоосу калыптанды. Мунун баары кыска убакыттын ичинде болгону менен орус эли өзүнүн улуу экенин даңазалагысы келген идеология үчүн азаттыгын, курмандыкка чаларын Владимир Путиндин режими жана ага чейинки тоталитардык бийлик көрсөтүп койду. Путин этникалык орустарды коргойбуз, Сириядагы террорду жеңебиз деген чакырыгы менен өлкөдө калыптана баштаган эркиндиктин демин басып, кайрадан баягы ачайкырык куу сүрөндөргө сүрөп бараткандай. Бирок Алексей Навальный, Борис Немцов жана Владимир Карамурза сыяктуу оппозициячылар эч кандай тоскоолдуктарга карабай өмүрүн режимге каршы арнап жатканда, Орусиядагы революциянын маанайын мурда советтик режим жок кыла албагандай эле Путиндин да алы келбестигине ишенсе болот, деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналына аналитик Майкл Рубиндин Эрдоган Ататүркту түрк жашоосунан сүрүп чыгарабы аттуу макаласы жарыяланды. Түркиянын заманбап тарыхынан Ататүркту унуттуруу үчүн Эрдоган колунан келген аракеттерди жасап жаткандай. Маселен, 1994 жылы Стамбулдун шаар башчысы болуп турганда Ататүркту эскерүү учурунда тике туруу салтын жоюп салган. 2005 жылдын июнь айында болсо Режеп Тайып элге теледен кайрылуу учурунда аркасындагы Ататүрктүн сүрөтү түшүрүлгөн фонду жөн гана Түркиянын желегине алмаштырып, элди дагы бир ирет таң калтырган. 2012 жылы болсо диний муунду тарбиялайбыз деген чакырыктары менен жумуриаттык идеяны дагы бир ирет жокко чыгаргысы келди. Быйыл 15 июлда болгон аскерий козголоңдо өзүн колдоп көчөгө чыккан элди түрк лидери силер жараткандын Эрдоганга берген белегисиңер деп атап, өз атаандаштарын болушунча кемсинтип алды. Бозгундагы Фетхуллах Гүлендин Эрзурумга жакын жайгашкан үйүн коомдук дааратканага айлантууну көздөп жатат. Кокус Ататүрктүн сөөгү коюлган анык кабырда ордунан жылдырылса же жабылып калса, Эрдоган 1960-71, 80 жылдардагы аскерий козголоңдон мерт кеткендерди эскерген айкелдерди да жок кыла алабы, деп жазат Пентагондун жакынкы чыгыш, Түркия, Иран боюнча мурдагы дипломаты аналитик Майкл Рубин.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Кристофер Шварц жана Алишер Каримовдун Кыргызстандын Борбор Азиядагы ордун талдаган ири макаласын чыгарды. Көйгөйү канча көп болсо да, Кыргызстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен жашоого эң туруктуу өлкө деген пикирде аналитиктер. Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы жеке басарлык бийлик, Ооганстандагы оор кырдаалга салыштырмалуу, Кыргызстан аймактагы стабилдүүлүктүн аралчасындай. Бирок бул өлкөдө жемкорлук, саясий туруксуздук болсо да, акыркы 15 жылдан бери бир нече бурулушту башынан өткөрдү. Эң эле маанилүүсү төңкөрүш аркылуу кыргыздар коңшуларынан айырмаланып, диктаторлук режимге жол бербей келет. Борбор Азиянын бир да өлкөсүндө жок парламенттик системаны баштады. Геосаясий чоң күчтөрдүн курмандыгына айланабы деген суроо жаралат. Кыргыз эли акыркы жылдары өз тагдырын чечүүдө жана чек арасын коргоодо канчалык күчтүү болорун дүйнөгө далилдеди. Бийлиги коррупциялашкан болсо да, Кыргызстан кандайдыр бир тышкы саясий оюндун оюнчугуна айланбайт десек болот, деген пикирин Дипломат журналынын аналитиктери жазышты.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын Гуандун провинциясында 3 жаштан тарта балдарды жатак мектепке алып, келечекте чоң компанияларды башкара турган менеджер тарбиялап беребиз деген агенттиктердин иши кызуу жүрүп жатканын China Daily басылмасы кабарлады. Директордун мүнөзүн калыптандырабыз деген агенттиктер жылына 7,500 доллар акы алып, балдарды гольф, шыктандыруу, лидерлик сапаттарга 12 жашка чейин тарбиялайт. Мындай кызмат бай үй-бүлөрдүн кызыгуусун жаратууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. в Mail.ru azatyk.kg, Одноклассники Azatyk и наш канал на YouTube Azatyk. Скачивайте приложение Azatyk в App Store и Play Market.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 22 августтагы таңкы уктурууларынын бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып барууда. Алдыда кыргыз спортунун күнгөй тескенин талдаган орус тилиндеги перекресток талкуубуз бар. Бүгүн Бразилияда 31-чи жайкы олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Ага Кыргызстандан 19 спортчу барды, бирок байгелүү орундарды ээлей алышпады. Коло медаль алган оор атлетчи Изат Артыков болсо кызытма колдонгон деп күнөөлөнүп жатат. Ошол эле учурда коңшу Казакстан, Өзбекстандан барган спортчулар 15 чакты медалдарга ээ болушту, арасында алтын жана күмүштөр да бар. Ушул темага арналган орус тилиндеги перекресток талкуубуз бир аздан соң башталат. Аны Жибек Бегалиев алып барат, ал эми мен Санжар Эралиев сиздер менен саат 9:30 чейин коштошом. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндарды сиз азаттык чекит орг сайтынан кирип окусаңыз болот. Кол телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На радио Затык, как обычно, в это время передача «Перекресток». И в бишкекской студии я, Джибек Пегалиева. Сейчас в Кыргызстане, пожалуй, самая актуальная тема – спортивная. Результаты Олимпиады в Рио не обсуждает сейчас только ленивый, наверное. Речь идет и о возможном применении допинга кыргызстанским тяжелоатлетам Изатом Артыковым, об упущенном шансе взять бронзу Айсулу Тыныбековой. И пока кыргызстанцы от них ждали медалей, затаив дыхание, в интернете опубликовали фотографии залов, где занимались наши спортсмены. Например, вот депутат Жанар Акаев побывал в Кочкоре, где росла наша олимпийская надежда Айсулу Тыныбекова. Одно из информагентств опубликовало фотографию с места, где занимался Изат Артыков. Это такие запущенные помещения, вообще без какого-либо намека на уход и ремонт. Поэтому у всех, естественно, встал вопрос, насколько мы имеем сейчас право требовать от наших спортсменов высоких результатов, не обеспечивая их даже самыми элементарными условиями. Сегодняшний перекресток мы посвятим кыргызскому спорту. И в гостях у нас начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре спорта Кыргызстана Арпачеев Канатбек Макенович и доцент КТУ МАНАС, председатель общественного совета госагентства Ксмалиева Наркан Саргуловна.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Пока мы не пустились в самые дебри обсуждения кыргызского спорта, я бы хотела для начала уяснить вопрос по поводу допинга. Раньше когда-либо Кыргызстан во время международных соревнований обвиняли в применении допинга? У вас на памяти есть такие случаи?
Нет, раньше такого не было. Но могу сказать, что декретом временного правительства Кыргызской Республики от 1 июля 2010 года, номер 89, Кыргызская Республика присоединилась к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятый на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Что там
говорится? Поэтому мы являемся, то есть мы приняли ВАДА, их требования мы должны выполнять.
Прежде в употреблении каких-либо запрещенных препаратов на Олимпийских играх Кыргызстан никогда не обвиняли, да?
Такого не было у нас.
А что теперь грозит Изату Артыкову?
Могу пояснить, что 13 августа утром по местному времени в лаборатории присутствовали пробы, вскрыли пробы Б. Этой пробе положительно показал результат. Потом 18 августа 13 часов по бразильскому времени получили официальное решение международного спортивного арбитража. Согласно решению суда, Артыкова лишили медали. То есть результат положительный показал.
Ну, помимо того, что его лишат медали, какие-то еще меры будут приняты, например, там, не знаю, дисквалификация на какое-то время?
Ну, данное время совместно госагентство и НОК создается рабочая группа. Эта рабочая группа будет работать именно по этим вопросам. По итогам рабочей группы, наверное, мы конкретно более подробно сообщим.
А каковы шансы вернуть медаль?
Ну, здесь Международная федерация тяжелой атлетики может обратиться в арбитражный суд, то есть на протест можно подавать, а там посмотрим, как будет дальше.
Самый такой вопрос, о котором все задумались после результатов Олимпиады. Насколько мы вправе требовать или ждать от наших спортсменов высоких результатов, когда они имеют не очень хорошие условия для занятия спортом? Анаркан Сергеевна, вы вот сейчас работаете в университете, бываете в регионах, смотрите сами, наблюдаете, в каких условиях они занимаются, спортсмены наши.
Ну, естественно, сегодня самый острый вопрос – это проблема
материально-технического обеспечения и снабжения инвентарем наших спортсменов. Не говоря об олимпийцах, не говоря о простых спортивных школах, элементарно у нас даже в обычных школах спортивные залы в ужасном состоянии, прогнившие полы, отсутствие окон, окна забиты досками. И, естественно, для ребят минимальные условия для занятий спортом. У нас ребята многие занимаются на полном энтузиазме. И вот действительно, когда какая-нибудь звездочка вот из таких условий выскакивает на такой олимпийский уровень, это, конечно, радует с одной стороны, а с другой стороны, естественно, государство должно задуматься об этом. Материально-техническое снабжение – это одна сторона. Вторая сторона – у нас нет очень сложный вопрос – это кадры. Потому что кадровое обеспечение тоже у нас страдает. Первый отток у нас после развала Советского Союза, часть тренеров и спортсменов уехала из Казахстана. Второй отток у нас произошел тоже после кризисных ситуаций, после первой революции, после второй революции. И у нас очень слабая подготовка сейчас и переподготовка наших тренеров.
Вот вы сейчас работаете в Академии физической культуры. Там у вас какие залы и как обстоят дела с вашими кадрами там?
Ну, я скажу, что я в Академии проработала 20 лет. В течение 3 лет я работаю в университете МАНАС. И я бы сказала, что материальная база достаточно хорошая была. И поэтому ее нужно было просто поддерживать и делать уже современные проекты, когда эти базы нужно усовершенствовать, модернизировать и делать... такие шаги предпринимать, когда наши базы, имеющиеся базы, будут отвечать международным стандартам.
Этого не произошло?
Нет, конечно, потому что я могу привести пример и стадиона нашего «Спартак». Сейчас он имени Далёна Мурзакова. Он тоже не отвечает современным стандартным требованиям. На нем невозможно проводить международные соревнования ни по легкой атлетике. У нас нет вот это легкоатлетическое ядро. Оно не соответствует мировым стандартам. Поле у нас тоже... Вы сами видели, были свидетелем встречи Австралия-Кыргызстан. Поле готовилось в таких авральных условиях, поэтому любой спортивный объект, если взять, который в Кыргызстане на балансе государства, это дворец спорта, бассейн уже больше 20 лет уже не функционирует, и попытки предпринимать какие-то действия по привлечению инвестиций, они тоже пока не увенчались успехом. Я надеюсь, что в течение вот последних 2 лет общественный совет, наблюдая за всеми этими материалами, мы делаем запросы, и общественность делает запросы, мы предлагали несколько раз уже свои предложения.
Но для всего этого нужны вместе. Деньги, да?
Естественно, это огромные инвестиции должны быть. Мы должны быть вообще... Кыргызстан – это политический вопрос, это проблема государства, это не проблема одного госагентства. Потому что инвестиции на физическую культуру и спорт в размере менее 1% – это абсолютный абсурд, потому что получить от бюджета республики 1% и получить потом 2-3 олимпийские медали – это абсурдные вещи, поэтому это несовместимые понятия.
Ханбек Макенович, а какой бюджет у спорткомитета?
Бюджет госагентства на 2016 год – 622 миллиона сомов. Это весь отрасль получается. Здесь имеется в виду именно центральный аппарат госагентства, плюс спортивные школы. Спортивные школы у нас 25 спортивных школ есть. Кроме этого у нас район, 40 районов, 7 областей. И в спортивных школах тоже несколько человек работает.
А на что эти деньги идут?
Деньги идут на зарплату, на содержание, на аренду. И плюс здесь и питание спортсменов, командирование спортсменов. Без бюджета госагентства у нас сегодня не такой.
Часто ли вы выезжаете со спортсменами за границу на какие-то мероприятия?
Да.
Наверняка есть огромная разница между подготовкой материальной, я не говорю про физическую и вообще про работу спортсменов, а в оснащении спортинвентарем, одеждой той же. Наши спортсмены ездят, они видят в вот эту разницу. Бывает как-то вам горько, что вы смотрите? Или спортсмены, может быть, они или уже они привыкли, и вы на это не обращаете внимания?
Ну, проблема, конечно, есть, но последнее время, последние годы именно со стороны госагентства для сборных команд среди кадетов, юниоров, юношей, именно на стадии сборной команды полностью госагентство одевает. Вот даже последние олимпийские игры,
понятно, что одевает,
да,
но...
Там есть именно для спортсменов у нас определенные стипендии, есть стипендии получают. Конечно, вот Казахстан не сравнит, Узбекистан не сравнит, другие страны не сравнит, но тем не менее, по мере возможности, по состоянию государства, спортсменов, именно национальных сборных команд, я думаю, на уровне обеспечиваем.
вот вы, Анаркандзор, недавно только побывали на международных соревнованиях, да, по уличному футболу.
Да.
Есть же, наверное, разница, даже если мы перед соседями уступаем во многом. Именно, здесь, мне кажется, разница, да, видна там, за границей, да?
Имеется в виду именно олимпийские виды спорта.
Нет, я не только про олимпийские, вообще, да, в целом. Про...
Вы знаете, сейчас, сегодня, если говорить о подготовке наших спортсменов, об итогах выступления, надо начинать сначала, с истоков. Должна быть комплексная программа развития и подготовки спортсменов и олимпийцев, комплексная программа развития массового спорта. Без этой комплексной программы, без этой системной работы никакие 70 или 75 миллионов, которые выделило государство в этом году на подготовку в последний предолимпийский год, никто эту проблему не решит. Должен быть 4-летний олимпийский цикл, и на основе этого 4-летнего олимпийского цикла должны быть составлены комплексные программы подготовки спортсменов.
Коль уж мы о системе заговорили, например, вот РОР, например, и спортивные школы, школы в регионах, они подчиняются Министерству образования?
Здесь получается двойное подчинение. Ряд школ имеют подчинение госагентству, ряд школ имеют подчинение Министерству образования. И вот это разногласие, да, разноголосица, когда дети тренируются, тренеры работают в разных двух системах, а единого подхода нету, единой системы подготовки нету. И самое главное, у нас в стране нет вот такого отношения к спорту, к здоровью, что это самая важная ценность любого государства.
А мы сейчас человеческий про отношения капитал еще поговорим. Вот если вернуться к спортивным школам, может быть, как думаете, насколько логичнее было бы перевести их в ведение, допустим, только спорткомитета, тогда было бы у них, наверное, какое-то основание требовать результаты каждый раз, там, ставить какие-то цели и проверять. В этом году, допустим, вот такие-то цели, такие-то планы, а когда часть школ подчиняется Министерству образования, часть школ подчиняется Комитету спорта, нелогичнее было их перевести все в ведение комитета?
Вы знаете, как человек, работавший в этой системе, проработавший уже более 30 лет, я считаю, что в школах должны быть спортивные школы в ведении Министерства образования. Здесь должно быть двойное подчинение, эти два министерства должны работать в унисон. Потому что в школах создавать спортивные секции намного легче, чем собирать этих детей, набор делать в спортивные школы. Это раз. Дети в школе должны приобщаться к физической культуре. Дальше идет отбор, это система отбора, система селекции, и дальше идет уже спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, школа Олимпийского резерва. Это совсем другая система.
Сейчас мы еще поговорим про спортивные школы. Я напомню, что это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас в студии Арпачиев Канатбек Макенович, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорту, и Космалиева Анаркансаргуловна, доцент КТУ МАНАСа, председатель общественного фонда Совета Госагентства по физической культуре. Коль уж мы говорили про спортивные школы, вокруг РУОР в последнее время очень много скандалов. Меняются директоры, криминогенная обстановка в школе. В это же время школа должна, наверное, быть каким-то локомотивом, кузницей кадров спортивных. Почему там не получится навести порядок?
Над этим сейчас госагентство работает. Мы план мероприятий уже составили. Со следующего года полностью реорганизация РУОРа будет. То есть там спортивная школа именно для подготовки олимпийцев. Сейчас название тоже будем менять, и подход тоже будем менять. Сейчас по нашему плану. Там сейчас набираем с 8 класса, а по новому проекту с 7 класса будем набирать спортсменов. И с регионов тоже будем учитывать, там квоту тоже будем давать регионов, чтобы равномерно регионы тоже своих спортсменов, своих ребят уже туда подавали. До этого будет именно аттестация тренеров, аттестация преподавательского состава. В общем, до осени у нас было мероприятие расписано. Как только РОР на каникулы уйдет, вот программа будет уже работать.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Анаркандзор Гуловна, вот вы сказали, что нужно пересмотреть всю систему, что должен быть цикл олимпийский 4-годичный.
Те ребята, которые уже отобраны в сборные в республике, и они должны проходить этот олимпийский цикл в течение 4 лет и приходить к Олимпиаде уже в полной физической кондиции, с очень хорошей тактической, технической подготовкой, психологически готовыми, тогда человек может выиграть. И наши ребята, которые сейчас находятся в Рио-де-Жанейро, я думаю, они молодцы. Они в таких условиях тренировались. Я вспомнила,
что в каких они условиях тренировались? Расскажите.
Ну, вот вы сами говорите, да, что вот эти залы, откуда они выросли, да? Конечно, вот эти последние два года им дают сборы, им дают, предоставляют возможность тренироваться. Нет системы, и это ломает детей. Я имею в виду, продуманная система подготовки, она включает в себя и медико-биологическое обеспечение, и режим тренировок, и режим вообще, каждый час у них должен быть расписан. И должна быть система медико-биологического обеспечения и восстановления спортсменов. Вот здесь мы хромаем, потому что у нас нет спортивной науки.
А как они готовятся? Вот тренер. Как на деле? Как должно быть, вы сказали, а как на деле происходит? Их отрывают от тренировок, не знаю, нет достаточного нужного питания? Или как на самом деле происходит-то?
Происходит что? Выделяются деньги, ребята уезжают на сборы. Естественно, тренер наскоками составляет свои планы, календарные планы, и начинает там работать с ними. Денег нет, не выделили сборы. У него приходится это все менять и переводиться в какой-то другой режим. И вот постоянно спортсмены и наши тренеры в каком-то режиме стресса работают. И наше госагентство тоже в этом не виновато, я считаю. Потому что вот смотря... Очень часто мы обсуждаем вопросы на наших общественных советах. Я представитель общественного совета госагентства. И мы очень много вопросов обсуждали в этом году тоже и по подготовке, по работе дирекции олимпийских видов спорта. Предложения общественного совета были выслушаны очень внимательно и приняты во внимание с учетом бюджета, с учетом тренировок, да. И вот сейчас госагентство, вот перед самым отъездом в Рио-де-Жанейро, мы говорили о том, что должна быть изменена структура самого госагентства, структура управления, система управления спортом. Это раз, это включая все вопросы по спортивным школам и по аппарату. Районная администрация у нас должны быть вовлечены, местное управление должно быть вовлечено, должны быть вовлечены активисты, федерации. Тогда только система, она будет в виде системы и будет результат. Это раз. Вторая часть. Кадровое обеспечение. Это тоже важный вопрос. Должна быть переподготовка кадров. Системное обучение и потом плановое повышение квалификации каждого тренера и аттестация, лицензирование каждого тренера, который работает с нашими детьми в дальнейшем. Этот тренер лишается лицензии, если он не соответствует требованиям. Либо он получает эту лицензию и дальше начинает работать. Очень четкий отбор должен быть главных тренеров. У нас с отбором главных тренеров тоже какая-то подводная мышиная возня, можно назвать, извините, конечно, за выражение. Вот главный тренер не всегда отвечает требованиям, он даже не может предоставить вот этот план работы, годовой план подготовки спортсмена, иногда даже. И поэтому вот, усилиями, я думаю, и госагентства совместно с общественным советом в этом году мы посмотрели и кадровый вопрос обсудили, дали рекомендации свои. Естественно, наши все предложения носят рекомендательный характер. Но вот, вы знаете, я хочу отметить, что госагентство вот в течение 2 лет прислушивается к нашим предложениям. Мы пытаемся что-то продвинуть, да? Недавно мы обсуждали наши все объекты спортивные тоже. Инвестиционная привлекательность любого объекта – это деятельность самого объекта, и все зависит в первую очередь от коллектива этого объекта, от руководителя и от руководства нашего госагентства. Я думаю, в ближайшее время, если принята будет очень хорошая программа, которая сейчас разрабатывается в госагентстве на последующие 4 года, она охватит, я думаю, направление и материально-технического обеспечения спорта, и кадровую подготовку, и финансовое обеспечение, потому что без финансового обеспечения с зарплатой тренеров 5-6 тысяч сомов в регионах. Здесь в городе у нас тоже тренеры, город у нас немножко зарплату получает, а так очень маленькая зарплата. Естественно, тренерам приходится выбиваться из сил. И самое главное, у нас вот эта кадровая чехарда, да, у нас директор госагентства работает от года до полутора или даже 9 месяцев. Но так нельзя, потому что человек пришел, только настроился, да, столько планов настроил, и человека просто убирают с работы. Это не красит ни наше правительство, ни наших руководителей, которые принимают вот такие, я бы сказала даже, непродуманные, абсурдные решения.
Это была Нара Космалиева, доцент КТУ МАНАЗВИ, председатель общественного фонда Совета Госагентства по физической культуре и спорту. И также у нас в студии радио «Затык» Арпачеев Канатбек Макенович, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорту. Опять же, в студии работаю я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы говорим о кыргызском спорте, обо всем, что было за последнее время, об Олимпиаде, об общем состоянии, о том, насколько мы вправе требовать каких-то медалей и результатов от наших спортсменов, учитывая, что занимаются они не всегда в хороших условиях.
Перекресток на радио Азаттек. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Вот мне просто очень стало интересно. Есть некоторые страны, которые по экономическому развитию, ну, как-то так хвастаться им нечем особо. Например, вроде Кубы, у которой денег-то не очень много, но по некоторым видам спорта они действительно молодцы. Допустим, по боксу у них много олимпийских чемпионов. И на этот раз тоже еще по борьбе, например. Почему в Кыргызстане нельзя взяться за спорт, который не требует больших материальных затрат? И почему у нас не получается развивать такие виды спорта, вроде, допустим, ну, мне так кажется, может быть, простому обывателю, может, я неверно представляю, метание диска, например, или что-то еще такое, что не требует особых вложений, но у нас вот почему-то не получается воспитать каких-то чемпионов, или какие здесь трудности?
Вы знаете, у нас в Кыргызстане около 100 видов спорта развивается. Из них на Олимпийские игры, Азиатские игры, чемпионат мира Азии в основном результаты показывают только единоборство, виды борьбы, может быть, бокс и штанга, может быть, да, тяжелая атлетика. Одна из показателей тоже, мы считаем, что это результат, то, что ребята наши лицензии взяли, это тоже огромная работа. А вторая задача, то, что на Олимпийских играх именно ставки мы делили на единоборство. Единоборство у нас в Кыргызстане есть, я думаю, и масса есть по этим видам спорта на азиатском уровне, на чемпионате мира.
А есть, я говорю, еще какие-нибудь виды спорта, которые не требуют действительно таких специальных вложений и стараний, допустим, вроде там фигурного катания, еще чего-то. Это действительно хоккей, такие виды, они затратные, да, может быть, требуют определенных условий. А вот есть ли другие виды спорта попроще, полегче, ну, это я так говорю в плане обеспечения, которые мы могли бы развивать, и есть потенциал, возможно?
Такие виды спорта у нас развиваются. Это не олимпийские виды спорта. И как раз здесь как бы федерация много работает, и спонсоры помогают, и сами тренеры работают, от государства, может быть, и
то
маленькие
вы про
деньги,
какие
да.
Виды спорта говорите?
Это кикбоксинг, это ушисанда, это рукопашный бой, это панкратион, может быть. Такие виды спорта на мировом уровне результат показывают. Это тоже положительный
уличный
результат.
Уличный футбол.
Да. Уличный футбол тоже самое. А именно олимпийские виды спорта, это, конечно, это большой спорт. Это
я просто напомню радиослушателям, что Анаркан Сарговна недавно вместе со своей сборной побывала, представители она Федерации уличного футбола, побывали они в Шотландии и разгромили представительниц из многих стран и заняли второе место, да?
Да.
Уступили только лишь команде Мексики, по-моему, да? А олимпийские виды спорта?
Можно, да, Джибик?
Да.
Вот смотрите, вы говорите, что менее затратные виды спорта. Нет менее затратных видов спорта. Все виды спорта требуют затрат огромных вложений, потому что физическая культура и спорт всегда должны быть дотационной сферой. Потому что вообще в основе всего, вот занятия физкультурой и спортом, да, стремление достичь каких-то результатов, заложен человек. Его будущее, его здоровье, его кондиция, его возможности, его психологическое состояние, его личность, в конце концов. И в этого человека надо вкладывать миллионы, чтобы он потом мог выиграть какую-то медаль, да, принести. Даже и не выиграть никакую медаль, да, но он вырастет с активной жизненной позицией. Он будет очень физически здоров, активен. Он может приносить пользу государству, даже не государству, собственно, семью он может прокормить этот человек. Действительно, он будет заниматься здоровый образ жизни, это будет его смысл жизни. В это нужно вкладывать. И вот это должны понять и наши чиновники, и наше руководство, и наше правительство. Пока не вложишь в это дело физическую культуру и спорт, результат будет абы какой. Но вот хороших результатов все равно достичь очень сложно. Я хотела бы сказать про Айсу Лушку, да? Я тоже так ждала от нее медали, да? Я надеялась, эта девочка. Но фортуна. Спорт всегда это фортуна, удача. Вот не повезло. Вот чуть-чуть ей не повезло. Она была в шаге от медали. Я поздравляю эту девочку с этим пятым местом. Она лучшая, одна из лучших борцов в мире среди женщин. Я поздравляю эту девочку за характер, за стремление к победе. Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Она молодец, она умничка. И она боец. Я думаю, ее победа еще впереди. Но вот это участие на этих Олимпийских играх, это самая главная победа, это огромная победа в ее жизни. Осуждать очень легко. А быть на ее месте, перебороть все, выиграть эту лицензию. Многочасовые тренировки изнуряющие, да? И вот само психологическое состояние, не каждый может выйти просто на люди и сказать, выступить, речь сказать три слова. А эта девочка проборолась почти до конца, да, и только вот в полуфинале она проиграла. Она молодец, она умничка. Uh-huh. А Изату тоже. Вот про допинг я хотела бы сказать, да? У нас несколько ребят выиграли лицензии, но из-за допинга они не были допущены к Олимпийским играм. Из-за все-таки того, что, естественно,
а
перед Олимпийскими
играми... А какое-то другое вещество?
Нет, там был... Константинович.
По списку 250 лекарств входит как-то
очень
допинг.
Много,
да, очень много.
Очень
каждым
много
годом
препаратов.
Это обновляется.
Ой, мельдоний же
да.
опять.
Да, мельдоний. Была, да. И вот здесь я хочу сказать, что... Вот эта политика вот этой антидопинговой комиссии Международного олимпийского комитета, она тоже очень интересная. И иногда она идет против...
Независимая.
Да, она очень независимая. И все время она пытается выявлять... У меня иногда даже такое ощущение появляется, что они специально сидят, выжидают, распространяют какой-то препарат, и потом хоп, хлопают на этом препарате наших спортсменов. Вот... Это непредсказуемая комиссия. И она, конечно, эта комиссия очень много делала до этого, да, очень много препаратов было запрещено, действительно вредных для организма спортсменов. Uh-huh. Но когда говорят, что мельдоний, мельдронат всегда использовался для поддержки, да, тонуса сердечной мышцы, многие врачи его используют, кардиологи.
А вот по поводу стрихнина, который нашли в крови у Изата?
Вот у Изата сейчас, знаете... Я не хочу говорить о чем-то сейчас вот распространяться, да. Идет расследование. Как только будут результаты, да, здесь могут быть и двояко, и, может быть, эти результаты еще раз отдать на перепроверку, пока все не подтвердится. Мне, конечно, очень жаль. Я была очень рада за Изата. Мне было очень жаль его труд, его стремление к победе, да. Он боец, он очень мужественный спортсмен. Я думаю, он мужественно перенесет это, и любой результат он примет очень мужественно. Вот Изату я желаю тоже только удачи и мужества.
Спасибо, Анна Арканцерговна. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас в гостях сегодня Арпачиев Канатбек, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре, и Космалиева Анна Арканцерговна, председатель общественного совета Госагентства.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.
Вы сказали, что не все чиновники сейчас понимают, насколько важен спорт. Как вы думаете, вопрос к вам обоим, популярный в Кыргызстане спорт? Он популярен? Его отношение к нему разнится от отношений в других странах?
Ну, на сегодняшний день спорт – это мода. Популярность растет, потому что мы видим, что... Вот смотрите, каждый год уже строятся новые спортивные объекты, спортивные площадки. Если даже 2 часа ночи едешь по Бишкеку, да, в некоторых спортплощадках,
частные,
да, частные,
футбольные поля.
Ребята молодые играют в футбол. То же самое в регионах молодежь в основном, да, играет в футбол. Поэтому сейчас именно физическая культура и спорт.
Да, в регионах, например, даже в том же Нарыне в этом году я побывала, ребята сами залили себе каток, сами устроили, организовали турниры. То есть, наверное, тяга к футболу, все-таки к футболу, говорю, к спорту есть. Удается ли в регионах это подхватывать? Что вам удалось в регионах сделать? Вкратце, пожалуйста, Канатбек Макенович.
Да, действительно, у нас одна из задач – это развитие физической культуры спорта.
Ну вот что вы смогли сделать конкретно?
Конкретно по массовому виду спорта, именно ежегодно мы... Комплексные мероприятия у нас растет. В регионах у нас работают именно тренеры есть, там инструктора есть. А и люкметы мы работаем именно вот, там по
месту. Хватает ли денег построить там, может быть, хотя бы одну-две площадки в год, или на это денег нет?
Строительство именно госагентство у нас задач нет. Строительство это другие органы занимаются. Поэтому госагентство какие-то спортзалы... Какие-то
организовать
площадки,
тогда
организовать,
существующих
вот, именно, организовать, проводить такие спортмероприятия мы проводим. Именно в регионах мы ежегодно проводим республиканские игры среди сельской молодежи. Регионы в основном требуется это финансирование. То есть на сегодняшний день у нас в регионах, районах только один инструктор по спорту работает. Это имеется в виду только в одном районе. Там сколько
в каждом районе,
районе
сейчас,
да,
есть по одному инструктору
по спорту? По одному, по две, по три.
А что они делают?
В зависимости от количества населения людей.
А они, что они делают?
Они работают именно, проводят вот спортивно-массовую работу. среди населения, проводить какие-то спортмероприятия, отбирать на республиканские, на областные мероприятия. Этого одного человека, конечно, на сегодняшний день не хватает. Именно на Айлы Укмету там инструктора по спорту, там, к сожалению, сейчас нету. Мы этот вопрос несколько раз поднимали, этот вопрос мы до сих пор ставим, чтобы там в каждом Айлы Укмету именно был инструктор по спорту. Тогда у нас на местах этот вопрос легче решалось бы.
Спасибо, Канатбек Макенович. Ну и на этом наши полчаса заканчиваются. У нас сегодня в студии на радио «Затык» в передаче «Перекресток» были Арпачиев Канатбек, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорту Кыргызстана, и Космалиева Наркан Сыргуловна, доцент КТУ, председатель общественного фонда Совета Госагентства по физической культуре. В студии Бишкекской работала я, Дюбек Багалиева. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.